Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». На самом деле это клятвенное обетование, которое обладает свойством свежести, оно не стареет, в нем постоянно сохраняется новизна и тайна. Это говорит о том, что, согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас, если мы являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, без которой невозможно угодить Богу. А молитвой веры, согласно Писанию, может называться только такая молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Но чтобы творить такую молитву согласно требованиям времени и устава, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые обладают рангом или достоинством учеников Господа. Так как, исходя из Писания только своим ученикам, через искусство молитвы Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути в Писании, которую Он заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную им в хвалебный псалом, мы, по милости Бога, как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме. И вот первая часть этой песни. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». В Священном Писании, как молитвы Давида, так и других авторов, представлены как богодухновенное творчество, и запечатлены они с одной целью, как послание и как эталон для подражания всем тем, кто призван наследовать спасение. А посему под приходом Давида к власти над своим народом Писание рассматривает наш приход к власти над нашим наследием, в которое входит в первую очередь власть над своим собственным естеством. И в данной части этого молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог будет приводить нас к власти над нашим предназначением. Это кем для Него, следовательно, и для нас является Бог, или же что сделал для Него и для нас Бог, чтобы мы могли прийти к власти над своим призванием, а также каким образом со своей стороны мы должны сработать с Богом, чтобы дать возможность Святому Духу привести нас к власти над нашим естеством. Это сработа с 10 именами Бога, в которых сокрыты свойства и возможности Бога, призванные взрастить в самом себе плод Духа, благодаря которому мы сможем владеть своим естеством в соответствии воле Божией. Здесь 10 имен. Давид называет и сработает с этими именами. Он говорит о том, что как он пришел к власти, сработая с этими именами. Он провозглашает: «Господь, твердыня моя». Далее он говорит: «Господь, научающий руки мои битве». «Господь, научающий персты мои брани». «Господь, милость моя». «Господь, ограждение мое». «Господь, прибежище мое». «Господь, избавитель мой». «Господь – щит мой, Господь – упование мое, Господь подчиняет мне». Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись первых 7 имен, с которыми сработал Давид и которые привели его к власти над его призванием, и остановились на рассматривании 8-го. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначения. Напомню, слово «щит» в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как «защитник» и как «живая защита», которая возводится Писанием в ранг и достоинство воинского оснащения. Ефесянам 6:16. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Согласно Писанию, назначение или цель такого щита призваны Богом защищать нас, как добрых воинов Иисуса Христа, воинствующих в Его интересах от различного рода врагов в лице проклятий, произведенных грехом. Во-первых, это защита от гнева Божия. Во-вторых, это защита от обольщения лукавого. В-третьих, это защита от злого и клеветнического языка. В-четвертых, это защита от суетной жизни, переданной нам от отцов. В-пятых, это защита от проклятия болезни. В-шестых, это защита от проклятия нищеты. И в-седьмых, это защита от проклятия преждевременной смерти. Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божиим и призваны производиться Богом в соработе с человеком, в которой Писание четко очертило и обозначило роль Бога и роль человека, в которых Бог служит для нас щитом только в роли нашего помощника, в то время как наша роль выражается в принятии правильных решений при исполнении Его воли. Псалом 117:7. «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». На иврите слово «помощник» в данном месте Писания имеет тот же смысл, в котором заключена роль Евы как помощницы Адама, а именно «стоять за него», стоять вместе с Ним и в определенном случае стоять против Него. Несмотря на то, что Иисус является главою Церкви, Он, тем не менее, в Своих с Ней взаимоотношениях берет на Себя роль помощника, а на Нее возлагает роль принимать решения, которые Он будет помогать ей реализовывать и будет стоять как за Нее, так и вместе с Ней в реализации этих решений. При одном, конечно, условии, если она будет или эти решения будут совпадать с Его интересами, выраженными в воле Его Небесного Отца. Если же наши решения не будут соответствовать воле Небесного Отца, то Иисус, как наш помощник, обратится против нас. Мы уже рассмотрели два результата, по которым следует судить, что Бог действительно является нашим щитом, и обратились к рассматриванию третьего. Первый результат от соработы с защитой Бога будет выражаться в способности исполняться Святым Духом. Исполнение Святым Духом дано как защита. Второй результат от соработы с защитой Бога будет выражаться в способности уповать на Бога. Третий результат, на котором мы остановились, от соработы с защитой Бога будет выражаться в способности радоваться о Боге и радоваться в Боге. Псалом 27:7. «Господь – крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне». «И возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песню моею». Сердце Давида возрадовалось от того, что Господь был его помощником или же его живым щитом. Если чада Божие не имеют радости о Боге и радости в Боге во владевании своим естеством, то это означает, что они не разумеют, как сработать с защитой Бога. И вполне возможно, вместо того, чтобы исполнять свою роль, они пытаются исполнять роль Бога. Под сердцем человека в данном месте Писания имеется в виду возрожденный от Бога дух человека, относящийся к его вечно пребывающей и нетленной сущности, который, в отличие от его физического естества, несмотря на то, что возрастает и совершенствуется в Боге, никогда не может стать ветхим или постареть. Как и физическое естество, дух человека обладает зрением, слухом, обонянием, осязанием, различением вкуса и реакцией на жару и холод, но только в духовной невидимой сфере. А посему дух человека может скорбеть и печалиться там, где человек радуется и упивается собственным успехом и властью, и, напротив, радоваться там, где человек скорбит и печалится. Притча 14:13 «И при смехе иногда болит сердце», то есть страдает при смехе дух человека, и концом радости бывает печаль. И причина такой неадекватности, как мы с вами отмечали, исходит от того, что возрожденный дух человека находится в постоянном противоборстве со своим физическим естеством, в котором он временно проживает и которое временно ограничивает его возможности. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, так что они друг другу противятся, и вы делаете не то, что хотели бы. А посему тот, чего радуется плоть, не обязательно будет радоваться и дух. да и определение радости, испытываемой духом по отношению радости, испытываемой в плоти, абсолютно различны и несовместимы друг с другом, как по своему естеству, так и по своему проявлению. Земная радость, как мы уже отмечали, выражается и ощущается исключительно в эмоциональной сфере человека, так как такая радость – это приподнятое настроение от испытываемых человеком земных наслаждений, за которыми человек следует, от которых он зависит, как от наркотика, и за которые готов платить цену своей жизни. В силу чего вся индустрия человечества в основном направлена на развлекательные мероприятия, в которых человеку не было бы возможности и времени задуматься о скоротечности как своей жизни, так и всего с ним происходящего. В то время как радость, относящаяся к возрожденному духу, это абсолютная дисциплина ума и сердца, которая разумными и волевыми усилиями контролирует свои эмоции, повелевает им и ведет их за собою в направлении исполнения воли Божией или интересов Божиих. В силу этого обладание в молитве такой радостью в Писании предписывается как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. И разумеется, что такая радость, относящаяся к Духу, имеет свои корни, свой источник или свое происхождение в Боге, в то время как земная радость имеет свои корни, свой источник или свое происхождение в плоти, то есть в естественной сфере человека или в сфере его удовлетворенных желаний и эмоций. В силу чего это два диаметрально противоположные, противоборствующие и взаимоисключающие друг друга свойства, как по своему происхождению, так и по своему проявлению. Радость, как результат работы с защитой Бога, это одно из неизменных свойств, достоинств и имен Бога, которое призвано быть свойством и достоинством рожденных от Него детей. А посему сверхъестественная радость по своему проявлению стабильна, постоянна, неизменчива и абсолютно не зависит от земных обстоятельств и удовлетворения земных желаний, не зависит от потерь и приобретений. В то время как земная радость в отрыве от господства над нею радости неземной кратковременно, несовершенно и порочно. За предпочтение земного веселья, которое люди предпочитают радости сверхъестественной, Писание говорит, что Бог однажды приведет их на суд. Екклесиаст 11:9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих». Это доставляет особое удовольствие и особую радость, когда человек делает то, что он хочет. «Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». В Писании существует достаточное число составляющих, которые служат определением неземной радости, и одним из руководящих определений является любовь к правде с единовременным разжиганием в себе ненависти к беззаконию. Евреям 1:9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». То есть это определение говорит, что радость неземная определяется не чувством, а отношением к праведности, отношением к беззаконию. Учитывая же, что дисциплина такой радости – это результат нашей соработы с защитой Бога от всякого рода проклятия, и что выражаться такая радость призвана только в молитве и через молитву, которая отвечает требованиям времени и устава, то, разумеется, чтобы высвобождать ее присутствие в молитве и таким образом соработать с защитой Бога, выраженной в Его щите, нам необходимо было ответить на такие вопросы. Во-первых, какими свойствами Писание наделяет радость, являющуюся результатом защиты Бога? Во-вторых, какое назначение призвано исполнять радость во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы принять, сохранять и высвобождать радость в молитве? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что мы обладаем непорочной радостью? Мы уже рассмотрели первые два вопроса, а посему сразу обратимся к третьему. Какие условия необходимо выполнить, чтобы принять, сохранять и высвобождать неземную радость? Цена обретения радости как производной защиты Бога состоит в плате за обретение и принятие в свое сердце Слова Божьего, исходящего из уст Божиих. Иеремия 15:16. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Здесь вот глагол «обретать» Слово Божие означает достигать зрелости, быть достаточным в Боге, удовлетворять требования закона, обнаруживать себя пойманным в сети закона, представлять себя в распоряжение Слова, находить Слово, исходящее из уст Бога при поиске, приобретать Слово в предмете елея за требуемую цену. Практическое обретение Слова Божьего, исходящего из уст Божиих, и принятие этого слова в свое сердце, как духовной пищи, расценивается Писанием как обретение елея, благодаря которого наш дух, как светильник, будет весело гореть. Матфея 25:8-9. «Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающему, купите себе». То есть нужно было заплатить цену за чтобы обрести Слово Божие вот в предмете елея. Нехватка такой духовной пищи скажется, возможно, на гибели многих святых, которые понадеются, что у них практически все нормально. Потому что дух начнет угасать, умирать. Они начали паниковать, и хорошо, что вовремя запаниковали. По крайней мере, они не погибли. Да, они проиграли, да, они не попали в категорию невесты, да, они не были восхищены, да, двери восхищения для них были закрыты, и он сказал, я не знаю вас, несмотря на то, что они приобрели уже масло, они заплатили цену, но они сделали это не в свое время, они опоздали. Всему дается свое время, им давалось для этого время, но они его не использовали. Во-вторых, цена обретения радости, как производной защиты Бога, состоит в смирении, выраженном в отсутствии страха, что выражается в доверии и послушании услышанному слову. Луки 1:45-49. «И блаженно уверовавшее, потому что совершится сказанное ей от Господа». Это пророчество Елизаветы Марии, матери Иисуса. Мария на это пророчество отвечает, и сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Она поверила этим словам, и вот это здесь написано «уверовавшая» означает, что это не просто поверила, а она стала это исповедовать. Когда Гавриил сказал ей, что она будет матерью семени, которое так ожидал весь Израиль и которое ждало все человечество, она сказала, как будет это, я мужа не знаю. Он сказал, сила Всевышнего найдет на тебя и осенит тебя, и посему рождаемое будет от Святого Духа и наречется Сыном Божьим, будет святое. Ну, какая бы женщина сегодня поверила, что она может зачать от Святого Духа? То есть духовным, сверхъестественным образом при сохранении девственности. Что это семя будет духовное, что слово материализируется в семя и оплодотворит готовую яйцеклетку, которая созрела и готова к оплодотворению. То есть для этого действительно нужна была определенная подготовка, определенная зрелость, которая была у этой девушки. И поэтому для того, чтобы принять это, нужно было подняться над естественным, смирить себя. И поэтому смирение – это как раз есть тот фактор, о котором говорится, когда мы смиряемся перед Словом Божьим, которое нам говорится. Обычно, когда Бог говорит о чем-то, что бы мы делали, и мы можем смотреть и говорить, а как я буду это делать? Мы чувствуем, что по природе мы не имеем, не обладаем теми способностями и возможностями, к чему призывает нас Бог. Разве можем жить мы безгрешной жизнью при наличии таких страстей и похотей, бушующих в своем естестве? А Бог говорит, можешь. Если бы ты не мог, я бы тебя не призывал. Вот тот, кто поверит и начнет говорить «все могу в укрепляющем меня Иисусе». То есть он смиряет себя, он говорит, он начинает исповедовать, он начинает двигаться в этом направлении. И тогда Дух Святой, вот это семя, всемогущество, ты можешь, ты сам его исповедуешь, ты в это поверил, и ты тогда действительно можешь. Тогда ты имеешь силу противостоять против этих страстей. Кстати, вот как сказано об Иисусе, несмотря на то, что он не имел греха, ему все равно необходимо было смирять себя. И здесь говорится, смирила себя на смирение. Это не говорит о том, что Бог смирил Марию. Нет, Мария сама смиряла себя. Бог может смирить любого человека, и дракона древнего смирит и посадит на цепь. Вот, и будет он там 1000 лет, а потом вообще его бросит в озеро огненное, смирит его навечно. И всех нечестивых людей туда вместе с ним, и всех его ангелов. Бог может смирить людей, ходящих гордо, но когда Бог смиряет человека, от этого нет никакой награды, и он не имеет взаимоотношения с Богом и не получает ничего. Но когда человек сам себя смиряет, тогда перед Словом Божьим, которое говорит, ты это можешь, ты это должен сделать, и ты можешь это сделать. И когда он говорит, Господи, я готов, раз ты говоришь, я могу, значит, я могу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Вот как говорится об Иисусе, Филиппийцам 2:8-9. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». В-третьих, цена обретения радости как производной защиты Бога состоит в проявлении верности и довольствия в малом. Матфея 25:23 – это момент или фраза из притчи. «Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Оказывается, радость, за которую мы призваны платить цену, это радость нашего Господа. И нужно войти в эту радость, войти как в какое-то помещение. Здесь радость представляется как некая среда, как некое торжество, некая победа кого-то, и я должен войти, я должен разделить эту победу. Разделить. Войди в радость, то есть раздели со мною мою радость. То есть то, чему буду я радоваться, ты будешь радоваться. Почему? Потому что ты заплатил цену, ты был доволен малым, ты довольствовался малым, и ты оказался верным в малом. Вы знаете, верность в малом проявляется, когда люди не ропщут, а благодарят Бога за то, что имеют. 1 Тимофея 6:6 апостол Павел пишет, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Я знаю людей, которым сколько ни давай, они никогда не довольны. Они всегда смотрят на тех, кто имеет больше их. Кто лучше их живет? Они никогда не смотрят на тех, кто хуже их живет. Они всегда смотрят на тех, кто лучше. Здесь, конечно, бывает, люди предлагают для того, чтобы быть благодарным, посмотрите на тех, кто хуже вас живет. А Писание говорит, да не нужно смотреть ни на тех, ни на других. Если у вас есть Господь, такое богатство, почему бы не посмотреть на Господа? Вы имеете Господа. Вы Бога имеете самого, Он в вашем распоряжении, вы имеете вечную жизнь. Почему я должен смотреть на людей, кто хуже живет, чтобы мне радоваться или быть довольным? Это чисто человеческая психология и философия. Посмотрите, чьими детьми вы являетесь. Посмотрите, кем является ваш Небесный Отец. Посмотрите, что Он для вас приготовил и чем вы уже обладаете. Да ни один президент, ни один завоеватель, ни один диктатор и монарх никогда не обладал тем, чем обладает самое малейшее дитё Божие. Он обладает вечной жизнью, он обладает торжеством, он царь и священник. Когда-то цари закроют уста перед ним, он станет в обличении царском перед ними. Они будут от удивления молчать, они не смогут раскрыть своего рта, они будут у его ног. А он будет в царственном величии облеченный властью, славою, величием. И будет судить царей и диктаторов. Кто в это может поверить, когда сегодня к ним невозможно приблизиться, и люди на них смотрят, как на нечто недосягаемое? Но когда мы поверим вот этому слову, что мы цари и священники, что мы дети Божии, и что нам не нужно смотреть ни на богатых, ни на бедных, а только на Господа, тогда мы будем радоваться независимо от того, что у нас есть. И есть мало, и здесь говорится, Бог намеренно дает нам немного, зная, что когда мы будем довольны в этом немногом, то это и есть та цена, за которую он скажет, «Войди в радость господина твоего». Далее, в-четвертых, цена обретения радости как производной защиты Бога состоит в способности быть добрым пред лицом Бога. Обратите внимание, пред лицом Бога, а не пред лицом человека. Екклесиаста 2:26. Человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. Здесь говорится о такой доброте, которая расценивается Богом, а не людьми. А вы знаете, что Бог расценивает по Писанию добром? И кто добрый человек? Добрый человек – это человек, который ходит пред лицом Божиим. Вот написано «добр пред лицом», то есть он ходит пред лицом Божиим. Если мы ходим пред человеками и боимся человеков, то мы недобрые. Несмотря на всю нашу бурную филантропскую деятельность. В мире достаточно филантропов, независимо от Бога. Я имею в виду людей, которые раздают деньги, дарят нищим, бедным, детским домам. И сегодня многие верующие помешались на детских домах, на наркоманах, на сиротах. Они совершенно забыли Христа, который говорит, слушайте, вы нищих всегда имеете с собою и можете благотворить им когда угодно. Вы помните тот случай, когда я... Первый раз одел хор в халаты. Один из хористов мне послал записку. Можно было бы эти деньги раздать нищим. Я аж подпрыгнул от радости. Думаю, ну надо же, точно повторяется история. Я сказал, нищие, мы всегда имеем. Я это сделал для Господа. Я сделал это ради Господа. Потому что очень важно, чтобы храмовая одежда, когда мы смотрим на это, она уже что-то нам дает. И когда вы делаете это для Господа, не ради, чтобы кому-то что-то распылять, там на нас никто тогда не обращал внимания. Да и сегодня обращают только потому, что потому. Из зависти или еще из чего-то. Но мы должны четко и определенно знать, что когда человек ходит пред Богом, то тогда это является добром пред лицом Божьим. И только это является добром. Бытие 6:9. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Итак, о многих людях, о благочестивых, сказано, в чем выражалась их праведность и непорочность, то есть их доброта пред лицом Божьим. Они ходили пред Богом. Вот как пишет апостол Павел о себе и о сотрудниках своих. 1 Коринфянам 4:1-6. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Каждый из вас является домостроителем, потому что никто не сможет построить ваше строение, кроме вас самих. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Или как... судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Оказывается, ходить пред Богом – это не зависит. Почему люди превозносятся один над другим, пред другим? И завидуют один другому, потому что они ходят друг пред другом. Как только вы начнете ходить пред Богом, вы совершенно не будете завидовать, что сестра пришла в таком платье, которое лучше, чем у вас. Брат приехал на машине, которая дороже и лучше, чем у вас, о которой вы так долго мечтали. И говорите, слушай, а как он может? Я больше его зарабатываю. А на какие деньги он ее купил? А на какие деньги она одела такое платье? То есть мы злимся, почему она одела точно такое платье, как я? Вот. Подходит иногда, я знаю сестер, которые подходят и говорят, я первая купила, не одевай больше это платье, потому что я первая купила. И так далее. Да по мне пусть оденут все такие костюмы и все такие галстуки. Я вообще на это как-то не реагирую. Мне скажут, ну да, ты мужчина. Но я знаю и мужчин, которые точно так реагируют. Причем здесь мужчина или женщина? Я хочу, чтобы мы поняли, ходить пред Богом – это значит не завидовать друг другу, не превозноситься друг над другом. Это значит быть добрым пред лицом. Вот таким людям Бог дает, что Он дает? Мудрость, знание и радость. Хотите обладать мудростью? Хотите обладать знанием? Хотите войти в радость Господина своего? Наступите на горло своей завети и скажите ей молчать во имя Иисуса. Молчать. Да будет благословена эта сестра, это моя сестра, это дочь моего небесного Отца. Когда сатана вам клевещет на него или на него, скажите дьяволу, это сын моего небесного Отца пошел вон. Даже если он и споткнулся, даже если она и приткнулась, это дочь моего небесного Отца. Отойди от меня, сатана. Это мои братья, это мои сестры. Мы можем падать, мы можем спотыкаться, мы можем быть малодушными, но мы можем снисходить и покрывать друг друга. Вот что значит быть добрым, ходить пред Богом. В-пятых, цена обретения радости как производной защиты Бога состоит в почтении субботы. Исаия 58, 13, 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. То есть потрясающе, если человек почтит субботу так, как следует ее почтить, в момент, когда наступит суббота, он не будет заниматься обычными делами и угождать прихоти и пустословить, он будет иметь радость в Господе. И Бог возведет его на высоты земли. Мы знаем, что почтение субботы в лице Церкви Иисуса Христа в основном определяется в двух вещах. Я думаю, я не буду говорить сейчас, и вы знаете, что Бог субботой или седьмым днем это семь, это божественная полнота, называет свою церковь. Издревле он поставил перед этой тенью на колени народ Израиля и заставил его почитать свою невесту. И они, не понимая, не сознавая полного значения субботы, они сегодня не верят в Бога, но суббота для них свята. Я был несколько раз в Израиле, когда суббота, это весь Израиль замирает, у них праздник, они по-особому относятся к субботе. Будучи атеистами, субботу продолжают соблюдать, не понимая ее назначения. Но Иисус через пророка Исаию Духом Святым сказал, «Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего?» То есть, где моя суббота? Где я могу успокоиться? Бог успокаивается в седьмом дне, то есть, это его покой. И потом он говорит, «А вот, в ком я успокоюсь, вот кто может быть моим домом, на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Он четко, определенно через пророка Исаию уже сказал, что он рассматривает субботой человека, который трепещет перед Словом Божиим. Поэтому не заниматься обычными делами в субботу – это когда служение назначено во вторник или в пятницу или в воскресенье – это суббота. И если человек без уважительной причины отсутствует, то есть, ну, я пойду кино посмотрю, есть интересное кино такое, или там еще, вот бывает, когда какая-то игра, я не знаю, я ничего в ней не смыслю, не осуждаю там американцев, но все церкви отменяют служение, национальный праздник. Они смотрят у телевизора, говорят, а зачем, говорит, мы будем назначать? Пастор говорит, мы бы назначили служение. Но, говорит, будет пустой зал, люди не придут, они все будут у телевизора, будут смотреть. Это вообще национальный праздник. И, конечно же, очень стыдно, очень больно, очень грустно за такое христианство. навряд ли они будут иметь подлинную радость в Господе. Того, что они будут прыгать и скакать и стоять на ушах, это не радость. Если они в момент, когда наступает суббота, то есть они назначили у них день служения, но совпадение какой-то игры спортивной, и они оставляют и идут на спортивные игры. Стыд нам за это. Поэтому почтение субботы в лице Церкви Иисуса Христа в основном определяется в двух вещах. Как мы можем почтить церковь? Первое – не оставлять своего собрания. И второе – своевременно отделять от своего дохода десятины и приношения в лона своего собрания. Давайте прочтем эти два места Писания, хотя их больше я имею в виду на вот эти две вещи, которые дают возможность или по которым мы увидим, как почитать надо субботу. Евреям 10:25-29. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Если отвергшийся, это речь идет о тех, кто оставляет собрание. Если отвергшийся закона Моисеева, то есть нарушает субботу, это значит, они отвергают закон Моисеев. При двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью. Когда первый человек нарушил субботу, собирал дрова, Моисей не знал, что с ним делать. Он пришел к Господу, ему привели этого человека и сказали: «Некто не слушает, отверг закон, который ты сказал, что нельзя этого делать». Он собирает дрова. Он пришел к Господу и говорит: «Господь, что делать?» Господь говорит: «Убить его». Что делать? Он нарушил субботу. Посмотрите, как Бог ревновал за церковь. Даже перед тенью ее он убил израильтянина за то, что тот не был в покое. И этот покой не был тем внутренним, а просто не нужно было работать. Речь не шла об этом, это был прообраз, но даже в этом прообразе нужно было четко хранить. «То сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Здесь говорится о том, что тот, кто оставляет собрание по неуважительной причине, он попирает Сына Божьего, не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Как вы думаете, что ему будет? То есть люди не обращают внимания, не заключают завет с Богом, а потом ведут себя расхоложенно, вот как хотят. Идут в театр, идут в кино, идут куда угодно, сидят дома у телевизоров, играют в покер, во что угодно – лишь бы только не пойти на собрание. Ну придут. Даже если придут, то все равно продолжают здесь наигрывать, посылать смс-ки друг другу. Они приносят сюда свое тело, а дух их все продолжает играть где-то и сообщаться друг с другом. Вы пришли в церковь общаться с Господом. Общайтесь с Ним, дисциплинируйте себя, выключите все. Потому что вы нарушаете таким образом субботу, вы не почитаете ее, вы не сможете иметь радости в Господе. И второе, как я сказал, это почтить десятинами и приношениями субботу, то есть то собрание, в которое вы ходите, где вы питаетесь. Книга пророка Агея, 1 глава, 2:10. «Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому? Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». Это не относилось только к народу израильскому, это относится ко всем детям Божиим во все века, и это слово не меняется. Далее, в-шестых, цена обретения как производной защиты Бога состоит в плате за соблюдение правосудия. Притча 21:15. «Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло». Когда праведники соблюдают правосудие, в это время они получают радость, это их плата, они платят цену правосудием и получают радость. Но в это время страх обуревает делающих зло. Что такое правосудие? Я читал это место, можно много говорить об этом, но я вкратце прочту Иова 36:16-17, чтобы показать, что такое правосудие, то есть правильно судить в своих границах и на основании Писания. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор», то есть речь идет к Иову, «где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком», то есть поставляемое на стол твой было бы помазанным. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждение и осуждение близкие». Я много раз говорил и сейчас повторю, что такое справедливый суд, когда мы относимся или мы делаем. Мы постоянно подвергаемся или постоянно, помимо нашего желания, нас вовлекают в то, чтобы мы выносили какой-то суд, какую-то оценку. Вот судья дает оценку во время игры. Он судья. В чем суд его состоит? Он не осуждает на смерть или на освобождение. Он говорит, кто выиграл, кто проиграл. Он говорит, кто нарушил законы игры, кто не нарушил. То есть он дает оценку. Так и мы, когда мы даем оценку, мы должны правильно ее давать. Почему здесь говорится, поставляемое на стол твой перестало быть помазанным, потому что ты преисполнен суждениями нечестивых, будучи праведным? Зачем вы, будучи праведными, пользуетесь методикой нечестивых? В чем состоит методика нечестивых? Они судят вне своих границ. Они судят о всем. То, что они услышат, они думают, они немедленно должны дать этому оценку. Любому политическому лидеру, любому политическому событию, любому человеку, заходит человек в церковь, они уже дают ему оценку. Они дают оценку, какой у нее макияж, какое у нее платье, короткое, или, то есть соответствует нормам, или не соответствует нормам. Мне одна сестра говорит, я, говорит, удивилась, как этот дух перескакивает. У нас была одна сестра, которая постоянно привязывалась к другим сестрам и говорила, то выкат у тебя, значит, не соответствует нормам, то длина юбки не соответствует. И она придиралась ко всем все время, говорила, ах, ты такая сякая, обзывала их. И одна сестра, не будучи такой, села рядом с ней в собрании. Я села, говорит, и не заметила для себя, я что начала делать. Я стала мерку со всех снимать. Каждого заходящего человека я проверяла и осуждала. Я никогда, и вдруг я заметил, да я ж никогда такого не делала, чтобы проверять, у кого юбка короче, у кого длиннее. И в этом посмотрела, с кем я сижу. Думаю, ну надо же такое. Рядом села и уже сама стала так же делать. Вот точно, как написано, с кем ты будешь общаться, таким ты и будешь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Почему Павел говорит, даже прикосновение к одежде оскверняет с такими людьми на сегодня, даже не есть с ними. То есть потому, что немедленно это перекидывается на нас. Дружите с мудрыми, дружите с праведными, дружите с честными, и вы облечетесь такое. А будете дружить с такими вот. Будешь дружить с наркоманом, станешь наркоманом. Будешь дружить со святым человеком, боящимся Бога, и на тебе почиет страх Господен. Поэтому нужно судить, во-первых, в своих границах. Нечестивые судят о всем. Теперь, когда нечестивые судят, они исходят из чего? Они исходят либо уже из своего ума, либо из оценки авторитета и профессионала, который говорит, что вот это так и так, он с ним соглашается, потом выдает, как будто бы это он так понимает. А на самом деле он услышал оценку профессионала. Святые праведные люди должны судить на основании Писания. Если они не знают, что делать по этому вопросу, они не видят в Писании, как поступить, они должны прийти и молиться, «Господи, я не знаю, А мне нужно давать оценку, потому что это в границах моей ответственности. Писание говорит, судите судом справедливым. Мы обязаны судить. Иногда люди говорят, не судите, да не судимы будете. Берут это место Писания и как клише ко всему. То есть ничего. Если вы не будете судить, там, где вы должны судить, вы будете виноваты. Написано, судите судом справедливым. Мы должны судить сами себя, и мы должны судить тех, кто находится под нашей ответственностью, справедливым судом. А справедливый суд – это как сделал Моисей. Он не знал, что делать с этим человеком, нарушившим субботу, потому что еще не было такого «побейте его камнями». И он пошел к Богу и говорит, а что делать с ним? И Бог сказал, побейте камнями. После этого уже никогда не обращались к Богу, когда нарушитель субботы выявлялся, его просто предавали смерти. Вот и все. Поэтому таким образом соблюдение правосудия – это судить в границах своей ответственности и судить в согласии Писания. В-седьмых, цена обретения радости как производной защиты Бога состоит в состоянии бедности и благотворительности. Притча 19:22. «Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый». Интересно, что здесь сочетание благотворительности и бедности. Некоторые говорят, это бедным благотворить, а здесь не говорится о благотворительности бедным. Здесь вообще нет речи о благотворительности бедным. Здесь говорится о том, что бедные должны быть благотворительными. И здесь говорится, он должен быть бедным. Вы знаете, когда мы изучаем молитвы Давида, сплошь и рядом этот человек начинает свои молитвы. Вот одна из его молитв, начало молитвы, Псалом 85:1, молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ». Ну, как вы расцениваете слова «я беден и нищ» миллиардера, человека, покрытого властью, которого все окружающие страны трепещут перед ним, приносят подарки, который живет в золоте и серебре, который не отказывает себе ни в чем, который раздает миллиарды своим сыновьям и дочерям, дарит военачальникам своим участки дорогие, одежды дорогие, золото и серебро. То есть человек весьма богатый, влиятельный и успешный, говорит, я беден и нищ. Состояние внутреннее показывается, каким себя человек чувствует вне Бога или когда с ним нет рядом Господа. Я беден и нищ. То есть вот все, что бы в этом мире не было, оно еще более усиливает мою бедность, потому что это не является тем богатством, о котором говорится. И потому здесь говорится радость человеку – вот такая бедность. И благотворительность, здесь сочетание, радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Имеется в виду, что человек, который не бедный, это лживый человек. Не имеется в виду буквальная бедность. Имеется в виду та нищета, о которой Христос сказал в своей проповеди, 5 глава Матфея, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». О Христе тоже так сказано, «Сей нищий воззвал, и Господь услышал его». Это речь о Христе. То есть человек делает себя нищим, чтобы Бог мог что-то ему дать. Бедным, чтобы Бог мог с ним общаться. Поймите, до тех пор, пока у меня что-то есть, я буду на это опираться. Но когда я добровольно отрешусь, можно иметь и отрешиться, считать, что если его не станет, ничего страшного. Господь – мое богатство. И когда Господь видит такую бедность, что человеку ничего не нужно, кроме Господа, вот тогда, говорит, вот тогда твое Царство Небесное. Потому что вы не протащите в Царство Небесное никакой ценности отсюда. Здесь все сквернено. И поэтому не это богатство, не это сила. И поэтому здесь говорится радость такому человеку, когда он платит цену вот такой бедности. Он становится внутри таким. И такие люди обычно много благотворят и правильно благотворят. Они благотворят его людям. Но здесь говорится благотворительность и бедность в сочетании. Я прочту одно место Писания, которое подчеркнет эту мысль еще ярче. Луки 9, 57, 62, это есть и у Матфея. «Случилось, что когда они были в пути, речь идет о Христе и его учениках. Некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Друг, ты знаешь, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову“». Странный ответ. Человек просится: „Господи, я пойду за тобою“, а он ему вот так вот говорит. А другому сказал, который и не просил его следовать за ним: „Следуй за мною“. Тот сказал ему: „Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Но Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия“». Обратите внимание, здесь имеется в виду, когда Слово Божие не является авторитетом для человека. Вот кто такие лисицы, которые имеют норы? Он сказал: ты не можешь пойти за мною, потому что я не могу отдыхать в твоем естестве. У тебя лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, поэтому мне там негде преклонить голову. Я не могу отдыхать в тебе». Мы знаем, что лисицы в Писании – это лжепророки. Имеют норы – это когда люди больше доверяют пророчествам, нежели написанному слову. Вводятся больше пророчествами, для них важнее то, что будет сказано, а не то, что написано. Неважно, что это сказано будет вопреки Писанию. И птицы небесные гнезда – речь идет, когда мысли залетают в человека, и он дает возможность гнездиться этим мыслям. Как Иуде он сказал: „Для чего ты допустил сатане вложить эту мысль?“ Эта птица прилетела из-под небесья, а вот эти демоны, они посылают такие мысли нечестивые. И как Лютер сказал: конечно, вы не можете запретить птицам летать над вашей головой, но вы можете запретить им видеть гнездо на вашей голове. Поэтому он сказал: гнезда имеют. И поэтому: а тогда мне негде преклонить голову. А этому, которому сказал: „Следуй за мною“, значит, для него слово было выше, и он не давал возможность свить гнездо. Поэтому Иисус говорил ему: „Следуй за мною“. Вот это и означает бедность. То есть, когда человек ставит себя в такую зависимость от Бога, что ничего больше нет. Совершенно другой смысл. Восьмых, цена обретения радости как производной защиты Бога состоит в слушании посланников Бога устами к устам. 2 Иоанна 1:2. «Много я имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна». Из этого следует, что если бы, значит, апостол писал только им и говорил: «А зачем встречаться? Можно и не встречаться. Можно просто писать послание и говорить, как жить, как действовать, и этого достаточно. Можно просто записать кассету и послать, и этого достаточно. Или смотреть видеокассету, и этого достаточно». Оказывается, живое общение не может быть заменено, значит, просмотром видеокассет, прослушиванием аудиокассет и чтением посланий. То есть для Бога это настолько важно, апостолы это понимали, что только личное общение, когда они будут говорить, радость церкви будет полной. Радость будет, но она не будет полной, пока не будет личного общения. Но представьте себе, если бы ваш возлюбленный или ваша возлюбленная сказала: «Слушай, давай поженимся, я тебя люблю, но будем с тобой так общаться по скайпу». Вот как сегодня. Раз вышел: «Ну как ты, где ты, что ты?» Та сказала, где она, что она, поговорили и все. Вы удовлетворились бы вот такими отношениями, или писать письма, или говорить по телефону: «Ой, я так ее люблю, мы говорим по телефону, мы все время переписываемся». Нет, никто никогда не отменял личного общения. Именно через личное общение, когда мы слушаем устами к устам, Бог передает больше, нежели через прослушивание и чтение. Поэтому очень важно это понять. Я прочту одно место, что Бог рассматривает прообразно, когда мы говорим устами к устам. Книга Есфирь 4:11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Вот представьте себе, прийти в церковь и слушать посланника Бога устами к устам – это означает войти в тронную Господа. Когда он говорит, это значит возможность, где он прострет свой золотой скипетр, где ты можешь остаться жив. И мы знаем, что когда люди правильно приходят в церковь, то Бог всегда простирает золотой скипетр к ним. То есть, потому что мы, как благовестники, евангелисты, проповедники, призваны нести спасение и призваны не осуждать, а спасать. И это спасение называется судом справедливым. Милости хочу, а не жертвы. Вот в чем выражается мой суд. Доказать человеку, что выход из положения есть, что можно выйти из этой туннели, что эта дверь может открыться, что ты можешь победить свою привязанность, свою зависимость, и что нет такой силы, которая может помешать тебе, что ты не погибнешь, если ты захочешь, ты погибнешь только, если выберешь сам погибель. Но если ты выбрал спасение, то ты спасешься. На этом я сегодня хочу закончить, так как наше время вышло. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».